и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Вы на канале Белковский, это сет-даун-шоу «Время Белковского», его специальный выпуск «Гибель этого мира». Что за гибель, как и почему, мы с вами сейчас узнаем и обсудим. А пока подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский, ставьте лайки, републикуйте этот спецвыпуск сет-даун-шоу «Время Белковского» у себя и где только возможно. Поддерживайте, пожалуйста, канал Белковский во всех доступных вам формах и проявлениях, в любых валютах, включая криптовалюты, из любой страны и региона мира. Мы с вами всегда, как, надеюсь, и вы с нами. Как мы уже знаем, мы живем в период Четвертой мировой войны. Поэтому по-прежнему странно и забавно выглядят вопросы, не начнется ли Третья мировая, закончившаяся в 1989 году, напомню, с падением Берлинской стены, ибо Третьей мировой войной была холодная война, сопровождавшаяся, впрочем, и вполне горячими боевыми действиями, но только не в центре Европы, поэтому нам казалось, что никакой войны нет. Многим так кажется по сей день. А Четвертая мировая война началась весной 2014 года, когда Владимир Владимирович Путин в тщетных двух попытках, первое, стать интегральной частью элиты американоцентричного мира, второе, победить смерть, начал эту самую глобальную войну, цель которой – обрушение американоцентричного мира. В этом смысле правы те, кто со знаком плюс или минус считает, что Владимир Путин вернул Российскую Федерацию в глобальную повестку. Да, когда ты начинаешь мировую войну, ты, безусловно, заслуживаешь того, чтобы в глобальной повестке быть. Я помню свою собственную горькую ошибку от декабря 2011 года. Помню, как сейчас. Ибо в ноябре 2011 года, приблизительно накануне очередного Дня народного единства РФ, умер любимый руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир. Об этом объявили в понедельник. В полной московской тьме. Средства массовой информации Северной Кореи сообщили тогда, что любимый руководитель помер еще в субботу. А к понедельнику уже об этом можно стало сказать, и он уже в мавзолее. И тогда правительство Японии собралось на срочное заседание в связи со смертью Ким Чен Ира. Совет национальной безопасности Южной Кореи тоже. Отбросив сон и отдых, стали обсуждать, что же теперь. И придя тогда на существовавшую в те несколько вегетарианские по сравнению с нынешними в РФ времена радиостанцию «Эхо Москвы», сказал, что вот когда с Владимиром Владимировичем что-нибудь, не дай бог, случится, правительство и Советы Безопасности разных стран собираться не станут. Я глубоко заблуждался. Владимир Владимирович сделал с тех пор все, чтобы опровергнуть эту точку зрения, и он ее успешно опроверг. И сейчас уже начинается обсуждение, до каких пор будет Четвертая мировая война, сколько она продлится. Влияет на издание «Economist», считает, что может продлиться до 2028 года. Точнее, так примерно определяются сроки окончания не войны в Украине. Еще 5 лет, говорит «Экономист». А не война в Украине, во-первых, пролог Четвертой мировой войны, во-вторых, важнейшая ее составляющая. И то, о чем «Экономист» в данном случае умалчивает, точнее, говорит невнятно и неподробно, это что война может закончиться лишь с уходом от власти ее инициатора, Владимира Путина. Значит, Владимир Путин с нами до 2028-го. Это не значит, что в 2028-м он окажется в том самом холодильнике, который пророчит ему некоторые прозорливые наблюдатели, но в каких-то формах от власти уйдет. Это совпадает с известной в нумерологических кругах политологической теорией, или скорее даже наоборот, с известной в политологических кругах нумерологической теорией, согласно которой все правление Владимира Путина, включая краткий, но яркий срок пребывания в президентском кресле Дмитрия Анатольевича Медведева, состоит из 4-7-летних циклов, семилеток. Первая семилетка с 2000 по 2007 год – это накопление ресурсов и попытка полностью интегрироваться в западные элиты. Российская Федерация наших времен, конечно, обязана выпендриваться и переосмысливать свою роль на мировой арене, только когда у нее много денег. Это полностью отвечает монетократической природе российской власти и, собственно, культу мамоны, религии денег, как смысловой, содержательной, идеологической основе этой власти политического режима в нынешней эре. Есть деньги, можем быть великой страной, нет денег, не можем быть великой страной, ведем себя существенно скромнее. Вот почему для Владимира Путина было так важно погасить внешний долг. в эти годы, как раз в первую семилетку, с 2000 по 2007, что он и сделал. Хотя, в общем, большинство стран мира так не поступают. И даже первый путинский премьер-министр Михаил Михайлович Касьянов, де-факто поставленный семьей Бориса Николаевича Ельцина и влиятельным бизнесменом Романом Аркадьевичем Абрамовичем, сохраняющим свое влияние хотя бы отчасти по сей день, уговаривали Владимира Путина реструктурировать внешний долг, а не отдавать его. Но тогда у Путина не было бы ощущения финансовой независимости от Запада. А финансовая зависимость от Запада означала бы невозможность выпендриваться. Вот почему долг был погашен. И, напомню, первая семилетка завершилась сакраментальной мюнхенской речью, в которой Владимир Путин еще не грозил Западу неисчислимыми бедствиями. Он просто говорил: «Мы идем к вам с большими деньгами, примите нас». Потому что эти не лукавьте, не лицемерьте, эти большие деньги для вас так же важны, как и для нас. Вы же не хотите, чтобы мы шли к вам с танками? Так завершилась первая семилетка, потом вторая, 2007-2014. Попытка перезагрузки отношений с Западом, ради чего на авансцену выдвигается Дмитрий Анатольевич Медведев. В ту пору серьезно обсуждается вопрос, что Медведев останется и на второй срок в 2012 году, а Владимир Путин уйдет из власти навсегда, например, на пост президента Международного олимпийского комитета, поскольку Путин вообще интересуется проблемами спорта, а международное спортивное сообщество весьма коррумпировано. Именно в этой среде Владимир Владимирович чувствует себя максимально комфортно, где деньги решают все, а не какие-то дурацкие приходящие соображения, поскольку, напомню, деньги в этой системе власти с точки зрения психологии такого типа людей, людей такого психотипа, не побоюсь этого слова, обладают сакральным значением. Это не инструмент достижения каких-то целей и обеспечения комфорта. Это священная субстанция, которая может менять судьбы людей, народов, стран, цивилизаций, всей планеты Земля, Солнечной системы и Вселенной в целом. Это та сила, которая движет Солнце и светило. Помните, это любовь у Данте. Так вот, в этой монетократической системе власти, в рамках этого культа Мамоны, вместо любви – бабло. Но, к сожалению, ничего не получается. Запад ведет себя коварно. Сначала устраивает арабскую весну, демонстрируя Владимиру Путину, что с ним может случиться. Помните, Муаммар Каддафи, полковник-лидер ливийской революции Джамахирии. Его конец с черенком от лопаты в заднем проходе и так далее. А потом еще, когда Владимир Путин пытается окончательно примириться с Западом на фоне Олимпиады в Сочи в 2014 году и ждет в Сочи тогдашних лидеров евроатлантического мира Барака Обаму и Ангелу Меркель, и всаживается острый нож в спину. Государственный переворот в Киеве, революция достоинства, как которая трактуется Кремлем не иначе, как насильственная смена власти, устроенная Соединенными Штатами в пику Российской Федерации. И тогда начинается третья семилетка, семилетка Четвертой мировой войны, 2014 год. С этого момента последовательное закручивание гаек в РФ и начало строительства тоталитаризма. Пока еще не вполне последовательное, местами вялое и иногда колеблющееся. И, наконец, начинается последняя мрачная семилетка, 2021 год. Поскольку, одна из ролевых моделей Владимира Путина – это российский император, самодержец Николай I, у того тоже была последняя мрачная семилетка с 1848 по 55 год, когда закручивались гайки, а потом началась погубившая императора Николая Александровича Крымская война. Вот в 2021 году Владимир Путин окончательно избирает курс на полномасштабное вторжение в Украину, то есть на кульминационную стадию Четвертой мировой войны в его понимании и представлении, и на построение в РФ полноценного, полновесного тоталитаризма, отделяющего страну от внешнего мира вообще, не только от Запада и Соединенных Штатов Америки, но одиночество, как максимально удобная форма выживания и для самого Владимира Путина, и для олицетворяемой им страны Российской Федерации. Она должна перестать быть частью того мира, которым стала в момент рождения. В 1990 году, напомню, поскольку до 1990 года РФ в ее нынешнем виде никогда в истории не существовало.
Советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.
Когда Владимир Путин говорит, что Украины не существовало до большевиков, это классическая проекция по Фрейду. Он прекрасно понимает, что доверенное ему Борисом Ельциным государство тоже не присутствовало в учебнике истории до 1990-го, не присутствовало бы. И он решил кардинально изменить его судьбу. Вот эта мрачная семилетка началась в 21-м и должна закончиться в 28-м. Здесь нумерологи сходятся с экономистом. Почему в 2028-м, мы с вами точно сказать не можем. Но история так устроена, в ней все предопределено, но далеко не все доступно человеческому пониманию наперед. Конечно, существуют пророки, которые исполняют волю Божью и рассказывают нам, как оно будет. Но эти пророки редко уважаемые современниками, как мы знаем, чаще гонимы. А человечество без пророков узнает свою судьбу ретроспективно, когда она уже дана нам в ощущении. Так что попробуем дожить до 2028 года. Этот спецвыпуск называется «Гибель этого мира», потому что мир по итогам Четвертой мировой войны совершенно не будет прежним. Это будет совершенно иной мир. Вовсе не тот, в котором мы жили по состоянию на весну 2014 года, когда глобальная война, затеянная Путиным, началась. Вот почему старый мир действительно гибнет. Для многих к ужасу, для кого-то к радости. А для меня лично, и я хотел бы поделиться этим ощущением с вами, вящему удовлетворению от того, что в истории все происходит, как и должно происходить. И только смиренно принимая ход истории, мы можем не только понять ее со временем, но и найти в ней свое место. Сейчас и далее, везде и всегда. Гордыня же губит, лишая нас вполне заслуженного места. Кого-то королевского трона, кого-то важного кресла продавца в станционном магазине. Важно твое собственное жизненное задание. Если ты следуешь ему и раскрываешься ему в полной мере, то ты преуспеешь. А нет, гордыня утянет тебя на дно. И вот мир не будет прежним уже и потому, что в Южной Корее с 2027 года запрещается употребление в пищу мяса собак. Согласитесь, это ментальный переворот, полностью укладывающийся в глобальный постгуманистический тренд, когда граница между человеком, человечеством и животным миром станет гораздо тоньше. Станет понятно, что животное – это форма жизни, заслуживающая не только всемирного уважения, но и юридической квалификации и защиты. Животные получат юридические права. Вот корейцы перестают есть мясо. Ну что ж, поскольку 2027 год предшествует 2028, а стало быть, Владимир Путин еще будет у власти, и Четвертая мировая продолжится, ну, резонно полагать, что центром мирового потребления собачатины станет страна-ключевой союзник путинской РФ, Северная Корея, КНДР. А откуда же КНДР возьмет столько собак? С РФ территории. Как раз недавно в РФ принят закон, который позволяет регионам делать с бездомными животными все, что угодно. Опять же, в пику и в противовес глобальному постгуманистическому тренду, поскольку в Четвертой мировой войне РФ, безусловно, это олицетворение сил прошлого. Это классическая война с прошлого с будущим, как и всякая мировая война, безусловно. И глобальная роль Российской Федерации и путинского Кремля именно в том, что эти ценности прошлого очень внятно формулируются и становятся предметом особой защиты и заботы. Это мы придумали РФ, что вот нужно устроить большую войну для защиты прошлого от будущего, которая безнадежна, дело это выгодно не будет, но протянуть резину можно, конечно. Потому что война способна затянуться как минимум до 2028, как мы только что выяснили. И поскольку по-прежнему к 2027 году РФ будет испытывать большие потребности в 155-миллиметровых снарядах, российские власти могут осуществлять отлов бездомных животных и отправлять их в Северную Корею в обмен на снаряды с определенным обменным коэффициентом, который войдет в учебники истории следующего поколения как КПУТ, коэффициент Путина. А теперь давайте поговорим, что происходит на фронтах Четвертой мировой войны, как уже открытых, так и еще спящих. Ключевой сюжет Четвертой мировой войны – это, безусловно, отношения США и Китая. Напомню, предмет войны – это обрушение американ-центричного мира, а Китай, безусловно, здесь альтернативный центр силы. Ну, не совсем в том смысле, в каком о нем говорят многие. Он не сверхдержава, он не экспортер образцов, моделей интеллектуальных, технологических, политических, социальных, моральных, что и должно быть, что и есть важнейшие критерии сверхдержавы. Не так ли? Да? Вот, скажем, в этом смысле Советский Союз был сверхдержавой. Он нес миру свет коммунизма, религии коммунизма, и эту войну миру авраамических религий во главе с США проиграл. Правда, США не смогли оценить правильно, что произошло. Допустили после победы в Холодной войне немало ошибок, которые и привели, в конечном счете, к Четвертой мировой войне. Мы с вами об этом не раз говорили, не повторяюсь. хотя бы для того, чтобы избежать традиционных обвинений в том, что я повторяюсь часто. А повторяюсь я часто не только потому, что повторение – мать учения. Замечу, единственно верного учения Белковского, которое всесильно потому, что верно. А потому, что мне все время задают одни и те же вопросы. Ибо многим людям свойственно не только не помнить вопросов, но и ответов на них. А из-за этого мировые войны и прочие неприятности в нашей и не нашей жизни тоже, увы, случаются. Китай – это просто оплот современного тоталитаризма. И РФ во многом копирует китайскую модель управления подмандатной территорией. Тотальное закручивание гаек Китаю нужно для того, чтобы китайский народ не задумывался о том, нет ли альтернативного пути развития и другой власти, кроме ЦК КПК, на нынешнем этапе, когда китайский режим стремительно превращается в персоналистский, лично и непосредственно председателя Си Цзиньпина. Вот если Тайвань будет свободным, демократическим и процветающим дальше, не является ли это очень соблазнительной моделью для Китая? Поэтому Китай должен всячески наращивать свой цифровой концлагерь, для чего ему нужно что? Технологии, которые без участия Соединенных Штатов Америки получить невозможно, поскольку все вопросы, связанные с технологиями и финансами, глобальные. Как ты не изолируйся от этого мира, как и не отделяйся от него, именно в смысле финансов и технологий, ты остаешься зависимым от единственной сверхдержавы США, которая пусть и выглядит значительно бледнее в качестве глобального модератора и стража, чем, скажем, лет 10, тем более 20 назад. Но все же в том мире, где правят идеи и технологии, будет играть значительную роль с важной оговоркой. Само по себе традиционное государство не будет играть прежней гигантской роли. Тотальный всепоглощающий – это относится и к традиционному государству США. Будут возникать и развиваться совершенно новые другие сетевые коммуникации, что мы видим на наших глазах. И фигуры совершенно негосударственного свойства типа Илона Маска начнут играть глобальную роль, сопоставимую с президентами Соединенных Штатов Америки, или даже больше. И выяснится, что национальное государство как модель несколько себя исчерпало, потому что внутри того, что еще недавно считалось единой политической нацией, может быть, несколько субнаций, которые будут перетекать в сетевые структуры и создавать цифровые нации, построенные по принципу ценностей, а не общей истории, географии и так далее, и так далее. Но сейчас Китаю важно сохранить свой тоталитаризм, для чего ему нужно сотрудничество с США. А США нужно, чтобы Китай ни в коем случае на фоне двух уже идущих мощных локальных войн, украинской и израильской, не вторгался на Тайвань. Поскольку, да, казалось бы, это вторжение будет стоить Китаю очень дорого, но если нервы не выдержат, если все же ЦК КПК и лично председатель Си посчитают, что это единственный способ спасти китайский тоталитаризм, это возможно. И вот на днях председатель Си побывал в Сан-Франциско, США. Кстати, это было во второй раз в его жизни. Первый раз он там был как студент еще 40 лет назад и восхищался достижениями американского агропромышленного комплекса. Его юношеские фотографии тогда в Сан-Франциско на фоне моста «Золотые ворота» обошли сеть. Кто бы мог подумать, кем станет тогда малыш Си. И поговорил он с американским президентом Джозефом Байденом о том, как вести себя во время мировой войны. И обещал, что до 2027 года, когда Южная Корея изымет из оборота мясо собак, вторжения на Тайвань не будет. Ну, мало ли, что он пообещал. Успокоил старика Байдена, конечно. Дал ему возможность спокойно идти в президенты в 82-летнем возрасте в следующем году. Так ли оно будет или нет? Единственный предметный успех, которого удалось добиться на этих переговорах Сан-Франциско, это сюжет с синтетическим наркотиком фентанилом, которым Китай косвенно через мексиканские наркокартели завалил Америку в минувшие годы. Смертность от фентанила сегодня в Америке от передозировки превышает 100 тысяч человек в год. Это значительно более серьезная цифра, чем героин. Культовые представители российской рок-культуры давно объяснили мне, профану, поскольку я с наркотиками никогда дела не имел, как сказал Владимир Семенович Высоцкий по аналогичному поводу, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ, что все зло именно от синтетических наркотиков. Органические наркотики – это зеленое такое средство, ESG, можно сказать, передовое. Его можно использовать до бесконечности. Это, есть даже такой неформальный слоган «Героин – чистое здоровье». Вот говорили мне эти культовые фигуры. Кит Ричардс там сидел на героине до 75, а сейчас ему по 80, типа, и как огурчик, а сам Кит Ричардс сказал, что он слез с героина только по одной причине. Невкусный он какой-то стал. Нынешние наркотики не чета прежним. Не вставляют так, как раньше, десятилетия назад. Но синтетические наркотики, химические произведенные, это совсем другое дело, гораздо страшнее. От них мозги отшибаются очень быстро, и желание умереть в силу полного исчерпания жизненного задания приходит гораздо быстрее. И вот Китай начал мощно еще годы назад поставлять этим самым мексиканским наркокартелям, от которых США хочет отделиться, в том числе и мощной стеной на южной границе. Это начал еще Дональд Трамп, но, видимо, и демократической администрации не избежать этого сюжета. Поставлять прекурсоры фентанила, то есть вещества, из которых фентанил делается. Дальше дело техники. Вот вроде как Китай обещал взять это под полный контроль и надзор и резко сократить поставки прекурсоров фентанила в Мексику. Посмотрим. Но не обещал. То есть обещал, что 2027 года войны на Тайване не будет. Посмотрим. Потому что кто бы что ни говорил о том, что Китай альтернативный Америке полюс, я говорю, что нет, не полюс. Китай хочет защитить себя и свою структуру и природу власти. Но это вовсе не означает распространение глобального влияния. Китаю нужны ресурсы для этого, и нужна Российская Федерация как источник ресурсов, но не как средство полного уничтожения США. Не случайно и в преддверии визита Си Цзиньпина в Сан-Франциско китайские официальные СМИ, включая агентство Синьхуа и газету Жэньминь Жибао, распространяли крайне примирительную риторику. И сам председатель Си на закрытом ужине с американскими бизнесменами 15 ноября заверил всех, что свергать Америку с глобального трона совершенно не собирается. А просто нужно развивать сотрудничество, чтобы защитить свои интересы. Ну, в принципе, Владимир Путин в миниатюре рассуждает так же. Кто кого использует РФ Китай или наоборот, вопрос диалектический, трактуемый по-разному, хотя ясно, что Китай, как старший и гораздо более сильный в физическом измерении партнер, может лучше использовать Россию, нежели Российскую Федерацию, поскольку Российская Федерация и Россия далеко не одно и то же, чем наоборот. Здесь пока можем расслабиться. Как минимум до 2027-го, если верить председателю Си. Хотя, кто его знает. Знаете, когда, если, как говорили древнекитайские мудрецы, вернее, один из них, если стрела на тетиве, не выпустить ее нельзя. И, может быть, в какой-то момент Китай посчитает, что с Тайванем пора заканчивать, а пока он делает ставку на мягкую силу и косвенное вмешательство в выборы президента Тайваня, которые состоятся в Старый Новый год по российскому водоизмещению 13 января 2024 года. И вполне возможно, что к власти придут силы относительно лояльные Китаю, которые вовсе, тем не менее, не желают перехода Тайваня под китайский контроль, потому что опыт Гонконга показывает, никакая философия «одна страна, две системы» не работает. Если ты оказываешься в пасти Китая, ты будешь разжеван и переварен. И в эпоху более, гораздо более качественно, более высоких скоростей, чем прежде, это случится, опять же, гораздо быстрее, чем случилось бы десятилетия назад, задолго до Четвертой мировой войны. А вот что же происходит на украинских фронтах и в Украине вообще? Там ситуация весьма сложная и тревожная. Началось все с программного интервью главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, все тому же изданию «Экономист», пророчащему Четвертую мировую и Владимира Путина до 2028-го, где Залужный четко признал, если еще, так сказать, немножечко перевести это с Залужного на более простой и понятный язык, что ресурсы Украины близки к исчерпанию, что не война с РФ, перешла в позиционную фазу. И что, в общем, военной мощи Украины не хватает для победы, уж тем более для выхода на границы 1991 года, объявленного украинскими властями официальной, неотменимой и непровержимой целью боевых действий. А значит, намекнул уже тогда Залужный, созрели условия для прекращения огня. Это совпало с желанием и готовностью Соединенных Штатов Америки высказать действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому свое неудовольствие и тем, что он слишком вжился в роль Уинстона Черчилля и стал воспринимать себя спасителем человечества, не в должной мере оценивая, насколько важна поддержка США и Евросоюза, без которой Украина не устоит, и в роли Черчилля ему будет уже далеко не так комфортно, и в связи с тем, что с коррупцией борется и недостаточно, и с кумовством, вспомним эти коррупционные скандалы хотя бы в Министерстве обороны, и не способствует становлению новой эффективной системы управления, вверенной по печенью страны. Да, конечно, выдающийся заслуг Владимира Зеленского никто не отрицает. От него очень многое зависело в спасении Украины от российского РФ-ного, точнее, опять же подчеркиваю, что в моем понимании, в моей трактовке РФ и Россия далеко не суть одно. РФ-ного вторжения в начале 2022 года, но... Тогда, год назад, было много оптимизма, когда Владимир Александрович Зеленский посещал освобожденные Изюм и Херсон. Сейчас этот оптимизм во многом улетучился. И это транслировалось многими каналами. Например... Пенни Притцкер, специальный представитель президента США по восстановлению Украины, бывший министр торговли в администрации Барака Обамы, посетила намедни Киев и имела достаточно жесткий разговор с украинским руководством, включая Владимира Зеленского. Она сразу с колес поставила вопрос: а что будет, если Украина останется без поддержки США? Вы когда-нибудь задумывались? Как раз в этот же момент посол Украина в США Оксана Маркарова, бывший министр финансов страны, напомнила, что план поддержки Украины со стороны США в объеме 29 миллиардов долларов на следующий год до сих пор не согласован, а без него украинская экономика не устоит. Ну, мы все хорошо знаем, какие борения идут в Конгрессе США относительно того, кто за поддержку Украины, а кто против. На самом деле, большинство, естественно, за поддержку Украины, только вопрос, в каких объемах и в каких формах. И полной сдачи Украины не будет. О чем хотя бы красноречиво свидетельствует позиция лидера республиканского меньшинства в Конгрессе Митча МакКоннелла, который по случаю даже вспомнил Рональда Рейгана и напомнил, что свободный мир не может проиграть Владимиру Путину. И это как-то не получится. Кстати, хочу заметить, что Пенни Принскер не случайно стала спецпредставителем Джозефа Байдена по Украине, потому что сама она принадлежит к очень богатой и влиятельной, состоянием порядка 30 миллиардов долларов. И, кстати, контролирующий известную сеть отелей «Хаят» семье Прицкеров, которая есть евреи украинского происхождения. Откуда берется фамилия Прицкер? От названия села Большие Прицки в Киевской области. Поэтому кому же, как не госпоже Прицкер, было Украиной и восстановлением Украины заняться. В общем, визит Пенни Прицкер произвел довольно-таки шокирующее впечатление на украинские власти. А тут еще и Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира, вышло с программной статьей бывшего офицера американской разведки Юджина Румера. Весьма скептическом. Юджин Румер заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины не привело к прорыву, который дал бы Киеву сильную позицию на переговорах, а двухпартийная поддержка Украины в США сведена на нет. Ну, здесь господин Румер немножечко преувеличивает и драматизирует, поскольку и поддержка Украины, если брать американское общество, американский народ в целом, и поддержка Украины, и поддержка Израиля пользуются примерно на уровне 50%. Например, в соответствии с опросом Marist College, 35% опрошенных высказали за поддержку обеим странам, Украине и Израилю, 14% за помощь только Израилю, а 12% только Украине. А вот опрос Quinnipiac University показывает даже несколько большую поддержку Украины. 53% при 51% за поддержку Израиля. А поэтому не все уж так, тем более, что все-таки контрольный пакет политической элиты принадлежит людям, которые считают, что по ценностным соображениям нужно Украину все же поддерживать. Далее. Господин Румер в Wall Street Journal. На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает войну на истощение. Российская экономика пострадала, но она не разрушена. Власть Путина парадоксальным образом усиливалась после неудачного июньского мятежа Евгения Пригожина. Народная поддержка войны остается твердой, а поддержка Путина со стороны элиты не сломалась. Здесь Юджин Румер несколько заблуждается, даже более серьезно, чем в оценке лояльности американского народа поддержки Украины. Компания Russian Fields, которая становится ведущим игроком на российском социологическом рынке, недавно совсем провела опрос, который выявил, что 61% недорогих россиян, безусловно, против новой частичной мобилизации. 48% россиян считают, что надо немедленно переходить к мирным переговорам. И только 39% поддерживают продолжение специальной военной операции, то есть не войны. И вот это изменение произошло впервые с февраля 2022 года, когда первых больше, чем вторых. Ну и, наконец, скорейшее подписание мирного соглашения поддерживают более 2/3 россиян, и только 18% категорически против. Причем, как правило, это люди старшего возраста, которым, в общем, все равно скоро помирать. Знаете, когда человек приближается к смерти и не может примирить себя со смертью, когда в нем нет смирения по отношению к смерти, его религиозного приятия, он начинает очень любить идею большой катастрофы. Вот, например, Сильвио Берлускони за несколько месяцев до смерти вдруг почувствовал, что ядерный конфликт близок, и начал искать себе бомбоубежище. Ему не нужно было бомбоубежище. Это он так воспринимал панические угрозы реальной физической смерти, прекращения собственного бытия. И здесь начинает работать принцип толстовского Ивана Ильича. Меня не будет, так что же будет? Когда человек... И это во многом психологическая проблема Владимира Владимировича Путина. Меня не будет, так что же будет? Нет Путина, нет России. Значит, нет Путина, нет и всего мира. Мы попадем в рай, они просто сдохнут и так далее, и так далее. Это вот это от этого внутреннего конфликта, не позволяющего принять смерть как логическое, неизбежное и правильное продолжение жизни.
И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут.
То есть это именно дефицит христианского мышления и сознания. все-таки РФ-то стоит на атеистических корнях и на базе еще Советского Союза, а в постсоветское время утвердилась религия мамоны, которая является какой угодно, но только не монотеистической и не авраамической. Российские оборонные заводы, говорит господин Румер, разведчик в Wall Street Journal, наращивают объемы производства, а устаревшие советские заводы превосходят западные заводы, когда дело доходит до столь необходимых товаров, как артиллерийские снаряды. Это так и не так. Действительно, деиндустриализация Запада привела к тому, что масштабировать производство вооружений и припасов евроатлантический мир сейчас не может. Именно поэтому, собственно, Евросоюз не может поставить Украине обещанный миллион снарядов, а производство в ЕС достигает 25 тысяч снарядов в день всего, что радикально недостаточно даже для обеспечения безопасности самой Европы, не говоря уже о поставках Украине в требуемых объемах. Но и с оборонно-промышленным комплексом РФ все не так просто, поскольку он очень зависим от западных технологий и компонентов, и технологические санкции здесь, кто бы что ни говорил, работают, невзирая даже на масштабный параллельный импорт, именно поэтому так и нужны корейские, северокорейские снаряды в обмен на собак. Поэтому РФ изымает уже ранее поставленные вооружения в разных стран от Бразилии до Египта и Пакистана, сокращает свой оружейный экспорт, в том числе даже такой принципиальный, как в Индию, усугубляет свою зависимость от Ирана. Да, действительно, в Татарстане, в Елабуге строится завод по производству российского аналога дронов «Шахет», но без помощи Ирана это все невозможно. И именно поэтому РФ тоже идет навстречу прекращению огня. Не случайно здесь на политическую поверхность всплыл Григорий Алексеевич Явлинский, посетивший около месяца назад Кремль и встретившийся там с Владимиром Владимировичем Путиным. Это было сразу после беседы Владимира Путина с лидерами основных религиозных конфессий РФ. И поскольку Явлинский человек святой, то он мог бы присутствовать и непосредственно на самой встрече с лидерами религиозных конфессий, но просто масштаб его личности слишком велик, и за одним столом с там, представителем РПЦМП Гундяевым или представителем буддийской Санхи он выглядел бы слишком тяжеловесно. Поэтому ему было назначено отдельно. Еще пока неизвестно, станет ли Григорий Алексеевич Явлинский техническим кандидатом в президенты РФ, как бы от либералов на выборах 2024 года, чтобы показать и подчеркнуть, против продолжения спецоперации Z-типа 1%. Не 70, не 2 трети, как показывает опрос Russian Field, а 1. Вот такая хитрая манипуляция. Но вполне возможно, что Григорий Алексеевич, который на полгода старше Владимира Владимировича, он, то есть ему уже будет весной 72, хочет так эффектно и эффективно завершить свою политическую карьеру, как переговорщик по поводу прекращения огня. И свой двухчастный манифест в своем телеграм-канале господин Явлинский опубликовал на днях. Основные его положения, цитировать я не буду, потому что это очень муторно, таковы. Первое. Прекращение огня необходимо, потому что позиционная война не предполагает возможности победы ни одной из сторон на поле боя. В условиях, когда Украина ясно объявила своей политической целью выход к границам 1991 года, США и ЕС должны сыграть неотменимую роль в принуждении Украины к прекращению огня. Ну и, наконец, прекращение огня позволит решить заняться проблемами людей, как находящихся на оккупированных РФ территориях, так и в непосредственной близости от нынешней линии фронта, она же более интеллигентна линия соприкосновения. И Григорий Алексеевич, да, предлагает себя как публичное лицо всех этих процессов. И об этом, конечно, западные партнеры тоже говорят с Украиной. Об этом свидетельствует и визит Пенни Притцкер, и публикации типа господина Румера в Wall Street Journal, а публикаций сейчас таких достаточно много. Весьма характерную позицию занимает легендарный Илон Маск, который уже заявил, что Владимир Зеленский – это типа мясник, которому не жалко собственного народа, а вот Валерий Залужный – фигура гораздо более адекватная. И здесь содержится намек, что линия Залужного верна.
I think Zelensky is definitely someone who values the lives of his people and takes a sober look at what's going on. Zelensky has long lived in his butcher's reality. And that reality doesn't match the reality.
Конечно, Владимиру Александровичу Зеленскому это все не нравится. Бесконечно, так сказать, близкие к нему источники говорят о том, что кругом и сплошь транслируются российские нарративы, хотя это не совсем так. Илон Маск не транслирует российские нарративы, хотя он отчасти находится под дьявольским обаянием Владимира Владимировича Путина. Надо сказать, что в ухудшении отношений Украины с Илоном Маском значительную роль сыграли всякие и представители окружения, и откровенные боты. Чат-боты в окружении Владимира Александровича Зеленского, когда Илон Маск впервые там высказал какие-то сомнения, на него обрушился просто поток проклятий, откровенных оскорблений, типа «завали хлебало». Если кто-то думал в этот момент, что Украина таким образом улучшит отношения с Маском, или ему все равно, тот заблуждался. Ну, это уже вопрос профессионализма определенного в обеспечении как международной, так и информационной политики современной Украины. И поэтому Владимир Александрович Зеленский всерьез нервничает. и уже даже заговорил о возможности государственного переворота и Майдана-3. Дескать, Российская Федерация, конечно, его свергнет, чтобы добиться, видимо, прекращения огня. Нет, Российская Федерация свергать его не будет. Другое дело, что уважаемые западные партнеры здесь могут сказать свое веское слово. Не будет и военного переворота. Военные не пойдут против верховного главнокомандующего. Но определенная смена акцентов, персоналей и полномочий в украинской власти вполне возможна. И возможно появление западных фигур, которые будут не только контролировать, как распределяется дальнейшая помощь США и Евросоюза, но и будут вмешиваться в более существенные аспекты государственного управления в Украине. Когда-то в свое время я предлагал, чтобы крупные западные фигуры типа Христи Фриланд, нынешнего министра финансов, а в прошлом министра иностранных дел Канады, канадки украинского происхождения и даже украинской националистки, вошла бы в украинскую власть на ключевых позициях. Ну, тогда, в 2019 году, это все было не ко времени, ни к селу и ни к городу. Да, в общем, сформированная по итогам выборов 2019 года политическая элита Украины не совсем даже и знала, кто такая Христи Фриланд. И зачем нужно пускать в украинскую власть людей, которые помешают распределять активы и всяческие ресурсы. О войне же в нынешнем смысле слова никто не думал, хотя, замечу, Четвертая мировая война шла уже с весны 2014-го, и мы с вами это знали и говорили, несмотря на то, что большая часть человечества считала, что просто есть досадные эксцессы, но подумаешь, РФ забрала причитающийся ей Крым, ну, на этом все и закончится. Нет, как и следовало ожидать, совершенно не закончилось. Не закончится ничего и с прекращением огня. Помним, опять же, о 2007-2028 годах. Но это не значит, что прекращения огня не будет, и Кремль хотел бы, конечно, добиться его ко второй годовщине спецоперации Z 24 февраля 2024 года, с тем, чтобы Владимир Путин с этим вышел на президентские выборы и преподнес это как победу. А какая будет позиция Украины, посмотрим в ближайшее время. Но сценарий с прекращением огня по всем обсужденным сейчас причинам более чем вероятен. Устоит ли Владимир Зеленский у власти? Да, пока, безусловно. Не будет президентских выборов в Украине, в которых одновременно принимает участие господа Зеленский и Залужный. Но, как сам Владимир Зеленский говорил, после войны должны уже состояться выборы без него. А когда это после войны? В 2024 году или 2028? Скоро узнаем. Так или иначе, мир не будет прежним. И это должны понимать все лидеры современных стран и народов. Инерция невозможна. Не надо думать, что завтра будет как вчера. Например, что никогда не разморозится конфликт в Нагорном Карабахе. Или на Кипре, куда Турция в любой момент может послать свои войска. Не для того, чтобы вторгнуться в Республику Кипр, а для того, чтобы зафиксировать нынешнюю так называемую зеленую линию между самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра и, собственно, греческим Кипром, как уже стабильную границу, которая никогда не будет изменена. И, конечно, о том, что мир не будет прежним, ибо старый мир погиб. Помните, о, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой. Остановись, безумный, как Эдип, пред сфинксом с вечной загадкой. Показывает война в Израиле, о которой мы сейчас и поговорим. Война, которую террористическая группировка «Хамас» затеяла 7 октября нынешнего года, в день рождения Владимира Путина, обросла большим количеством мифов. И когда говорят, что Израиль проигрывает информационную войну, отчасти это так. Потому что, ну, так бывает, что когда у тебя какое-то внутреннее убеждение в чем-то, ты считаешь, что объяснять это не надо. А объяснять-то надо, потому что внутреннее убеждение вовсе не обязательно соответствует тому, что думают об этом окружающие люди, народы и страны. Например, значительная часть человечества считает, что Израиль – оккупант. И вот даже чья бы корова мычала, но даже представитель РФ в ООН Василий Небензе говорил, что Израиль как оккупант-агрессор не имеет права на самооборону. Что, как вроде многие полагают, не вникая в суть вопроса, что Израиль оккупировал какие-то там палестинские территории и не дает состояться палестинскому государству. Это, разумеется, полная лажа. Я напомню в двух словах, как оно было в истории. В истории того прежнего мира, который гибнет и разваливается на наших глазах. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию номер 181 о создании двух государств – Палестине, еврейского и арабского. Евреи, то есть Ишуф, еврейское население нынешнего Израиля на тот момент, согласилось с этой резолюцией. Арабский мир ее категорически отверг и начал войну сразу после провозглашения государства Израиль в 1948 году. То есть, иными словами, концепция двух государств для двух народов и палестинского государства была отвергнута арабами. Просто им не удалось выиграть эту войну. Но никакого палестинского государства в тот момент не возникло, потому что западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим были оккупированы Иорданией. Тогда Трансиордании в 1650 году она объявила об аннексии этих земель, а сектор Газы – Египтом. И тогда арабский мир просто не признавал право государства Израиля на существование. Никаких исламских аргументов там не было, поскольку тогда царили идеи скорее панарабского национализма, лидером в продвижении которых был Египет, ведомый президентом Гамалем Абделем Насером, героем Советского Союза, как мы знаем. Помните? Все того же нашего неизбывного Владимира Семеновича Высоцкого. «Отберите орден у Насера» не подходит к ордену Насера.
«Отберите орден у Насера» не подходит к ордену Насера.
Это к вопросу об Адаме Рамзановиче Кадырове, который сегодня является таким миниатюрным аналогом Гамаля Абделя Насера, применительно к политической истории поздней путинской Российской Федерации. Не было никакого палестинского, собственно, национализма и стремления к самоопределению арабского народа Палестин. Вот в 1948 году Организация Объединенных Наций, про которую многие тогда еще думали хорошо, отправил в Израиль своего посланника Фольке Бернадотта, дальнего родственника короля Швеции и потомка наполеонского маршала Шарля Бернадотта, первого короля нынешней шведской династии Карла Юхана. И вот, прибыв в Палестину к арабам, чтобы предотвратить дальнейшую войну и на чем-нибудь сердце успокоилось, Фольке Бернадотт зафиксировал следующее, написал в своем дневнике. В настоящее время палестинские арабы не имеют собственной воли или желаний. Не возник у них и какой-либо специфический палестинский национализм. Поэтому потребность в создании отдельного арабского государства в Палестине является относительно слабой. Кажется, что в данных обстоятельствах палестинские арабы в своем большинстве были бы вполне согласны с тем, чтобы их включили в состав Трансиордании. Видите, ни палестинского государства, ничего. Потом, после войны судного дня 1967 года, затеянной с целью уничтожения Израиля, подчеркиваю, не с целью создания палестинского государства, и уж тем более не во имя каких-то ценностей ислама, а просто уничтожить Израиль и освободить территорию для, уже так, для Иордании и Египта. Тогда уже Иордания переименовалась из Трансиордании, потому что она находилась на обоих берегах реки Иордан. Принимается резолюция 242. Ну, мы знаем, что в шестидневную войну Израиль выиграл благополучно, и оккупированные Иорданией и Египтом земли, некогда предполагавшиеся под палестинское государство, занял, взял себе. Так вот, в ноябре 1967-го он принимает, вернее, Совет Безопасности, он принимает резолюцию номер 242, в которой палестинское государство не упоминается вообще. Никакого самоопределения, никакого самоопределения палестинского народа там нет. Просто говорится о том, что мир, дружба, жвачка, нужно вывести, как всегда, израильские вооруженные силы с территории, оккупированной во время недавнего конфликта. Почему он не призывал вывести оттуда иорданские и египетские силы до конфликта, было непонятно. Прекращение всех претензий или состояние войны, уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе, их право жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силы или ее применению. Где? Слово «Палестина» нет вовсе. То есть, иными словами, говорится просто о том, чтобы Израиль не трогал арабские страны, а арабские страны, по возможности, Израиль, хотя в явном виде это не говорится. Так что Израиль ничего никогда не оккупировал, простите, никакое палестинское государство. Его не было в принципе. А палестинское государство в рамках нынешних представлений создано Израилем же. Организация освобождения Палестины во главе с известным международным террористом и, как некоторые террористы, лауреатом Нобелевской премии мира. Репутация этой институции, этой награды – отдельный вопрос, которому, может быть, мы посвятим еще один какой-нибудь специальный или особый выпуск в сет-даун-шоу «Время Белковского» впоследствии. Ясером Арафатом была создана в Каире в 1964 году с одной единственной целью – уничтожить Израиль. Уничтожить Израиль. Ни палестинский народ, ни ислам ни при чем. Этих слов тогда никто не знал. Вообще, субъектность палестинского, палестинцев как чего-то отличного от арабского народа, это большой вопрос. Но мы в него сейчас не углубляемся, потому что и без этого хлопот хватает. И именно Израиль признал Организацию освобождения Палестины представителем арабского народа Палестины в рамках мирного процесса Осло в начале 90-х годов. Когда Израиль при поддержке Соединенных Штатов Америки, израильские лидеры тех времен, Ицхак Рабин, премьер-министр, и Шимон Перес, министр иностранных дел, также их партнер уважаемый американский партнер президент Билл Клинтон, собственно, сформулировали концепцию соглашения Осло, которые предполагали постепенное создание палестинского государства. И Арафата как представителя палестинского народа, как организацию освобождения Палестины. И тогда Ясир Арафат, гонимый отовсюду своими собственными арабскими братьями, отсиживающийся в Тунисе, смог прибыть в эту Палестину. Все это заслуга исключительно Израиля. Так что Израиль не оккупант палестинских земель. Он создатель палестинского государства, может быть, на свою собственную голову. Это другой вопрос. Территории, приобретенные в результате двух победоносных войн, уже упоминавшейся шестидневной и войны судного дня 1973 года, которые устроили Египет и Сирия при поддержке еще 5 арабских стран, не прямой, но косвенной, но и существенной, при том, чтобы, опять же, уничтожить Израиль. Цель всех этих войн была только уничтожить Израиль. Никакой ни палестинский народ, ни ислам ни при чем. Израиль, приобретенный, благо приобретенные земли, активно отдавал обратно. Сначала в рамках мирного соглашения с Египтом полностью отдал Синай, потом... В рамках мирного процесса Осло значительную часть западного берега реки Иордан передал палестинской национальной администрации и сектор Газы целиком. И, так сказать, то, что там к власти пришел Хамас в секторе Газа в 2006 году, точнее, он пришел к власти во всей палестинской национальной администрации. Но палестинская национальная администрация во главе с преемником Ясира Арафата Абу Мазеном Махмудом Аббасом не допустила просто Хамас до власти, устроив госпереворот. И поэтому поделились как бы западный берег Абу Мазена и Фатху, то есть движение Ясира Арафата, сектор Газы. Хамас. То есть то, что было приобретено в результате военных побед, Израиль раздал в значительной степени. Безусловно, он не хочет отдавать Восточный Иерусалим. А давайте представим, что бы было, если Восточный Иерусалим Израиль сейчас отдал кому-нибудь, например, Палестинской национальной администрации. Я уж не говорю о том, какие гарантии безопасности может давать Палестинская национальная администрация. Это другой вопрос. Но, смотрите, в Восточном Иерусалиме находится Храмовая гора, где некогда располагался Иудейский храм, ключевая святыня иудаизма, разрушенная римлянами. Сейчас на Храмовой горе находится святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Ибо с этого места, с Храмовой горы, пророк Мохаммед возносился на небеса для беседы с Аллахом. Вход на Храмовую гору разрешен только мусульманам для молитвы. Иудеев и христиан туда не пускают, и гарантом это является Израиль. Вот если Владимир Владимирович Путин контролировал ситуацию, что бы он сказал? Что, конечно, с точки зрения исторических... С точки зрения исторической справедливости, нужно исламские святыни оттуда убрать, а храм восстановить силами РФ на устройкомплексе. Да нет, Израиль так не поступил. Израиль же гарант безопасности христианских святынь Иерусалима. И если бы не Израиль, а если бы там была Палестина, то хрен бы вышло, христиане имели доступ к храму гроба Господня и Гефсиманскому саду. Не так ли? Да, вполне возможно. Опять же, не говоря уже о безопасности. Интересно, где среднестатистический христианин чувствует себя в безопасности больше? На территории подконтрольной палестинской национальной администрации или в каноническом Израиле? Теперь возьмем Хамас. Израиль вот здесь совершил существенную пропагандистскую ошибку, приравняв Хамас к исламскому государству, ИГИЛу. Бывшее ранее это исламское государство Ирана и Ливана. Иван это сейчас просто исламское государство ИГ. На всякий случай скажем, что оно запрещено, признано экстремистским по российским и многим другим законам. Хамас, безусловно, никак не равен исламскому государству. Хамас – это не религиозная структура. И даже не структура, олицетворяющая некий палестинский арабский национализм. Это классическая организованная преступная группировка, ОПГ. Можно также назвать ее группировкой профессионального терроризма. Здесь подходит аббревиатура ГПТ, группировка профессионального терроризма. И которая зарабатывает деньги на терроризме и на ограблении своего собственного народа в секторе Газа. Почему еще Владимиру Владимировичу Путину так легко дается общение с Хамасом и поддержание с ним доверительной коммуникации? А потому что Хамас – это что-то такое из бандитского Петербурга. Это психологически и ценностно нечто очень понятное Владимиру Владимировичу. Так сказать, и тоже это, в общем, служители культа Мамона, религии денег, а вовсе не ислам. Поэтому все предводители Хамаса являются долларовыми миллиардерами. Например, вот Исмаил Хания, до определенного времени глава правительства Газы. У него 13 детей. Старшие сыновья Хании, Мааза и Абдель Салам часто постят фото из роскошных отелей Стамбула и столицы Катара Дохи. Хания не живет в секторе Газа. Он перемещается между Тегераном, Стамбулом, Каиром и Москвой на своем частном самолете. Его сын Мааз – очень крупный бизнесмен в области недвижимости, которого в секторе Газа называют «отец домов». Состояние предполагаемой семьи Хания – 2,5 миллиарда долларов. Халед Машаль, 67 лет, бежал в Катар, взяв с собой 1,5 миллиарда долларов. Муса Абу Марзук, 72 года. Он провел 14 лет в ненавистных Соединенных Штатах Америки, где у него было вид на жительство, грин-карта. Состояние 2 миллиарда долларов. Как мы видим, все эти люди не очень стремятся жить в секторе Газа нищим, который считается, называется крупнейшей в мире тюрьмой под открытым небом. ОПГ Хамас произросла и возросла на тотальном разворовывании международной помощи, также или на продаже своих услуг по организации террористических актов, или на шантаже, на прекращение террористических актов. Здесь, конечно, отчасти должен взять на себя ответственность Израиль, его политические элиты, поскольку и они подпитывали Хамас. В конце 80-х годов, а это ОПГ создано шейхом Ахмедом Ясином, ныне покойным в 1987-м, она называется, да, «Исламское движение сопротивления». Основателем ее был как бы исламский религиозный деятель. Но, знаете, на сарае тоже что-то написано, а там дрова. Еще раз говорю, ни к исламу, ни к арабскому национализму это все отношение на самом деле не имеет. Надо же просто красиво назваться. Нельзя же назвать себя ОПГ на самом деле. Или группировка профессиональных террористов. Это было бы не очень миловидно и благозвучно. А Израиль когда-то думал, что это с этой помощью, что это какая-то альтернатива организации освобождения Палестины, с помощью которой можно давить на нее. После того, как в 2005 году Израиль при премьер-министре Ариэле Шароне осуществил одностороннее размежевание, так называемое, то есть ушел из сектора Газа полностью. Опять же, отдал территорию оккупанта проклятый, который он никогда, правда, не оккупировал, Египет оккупировал. Потом Израиль, победив Египет, забрал, а потом совершенно безвозмездно, то есть даром отдал палестинской национальной администрации. Да? Тоже происходила определенная подпитка Хамаса, захватившего власть в секторе Газа, поскольку считалось, что пока Хамас там существует, можно заморозить на неопределенное время процесс создания палестинского государства. Но напомню, мы вошли во время размораживания, в период размораживания замороженных конфликтов. Это один из важнейших сюжетов Четвертой мировой войны. Поэтому, в общем, война 7 октября, во многом войну 7 октября Израиль накликал на себя сам. Что, впрочем, никак не умаляет ни ответственности Хамаса, ни природы происходящего. Именно поэтому, собственно, почему Израилю удается сейчас достаточно эффективно воевать, добиваться довольно быстро военных результатов, которых от него многие не ожидали, учитывая, в общем-то, позор 7 октября, когда Израиль оказался к войне явно не готов. А потому что как-то исламский мир вообще, и арабский мир в особенности, не стремятся серьезно поддерживать Хамас военным путем. Да, оттуда исходит из исламских стран много жесткой риторики, но она не конвертируется в прямую поддержку даже со стороны Ирана, который, конечно, очень заинтересован в нынешней войне, поскольку одна из важнейших целей Ирана – это не допустить примирения Израиля с суннитскими монархами Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, то есть не допустить развития тех самых соглашений Авраама 2020 года. Тогда договорились с ОАЭ, Бахрейном, потом с Марокко и Суданом. Вот ключевым моментом должен быть стать в современной истории договор с Саудовской Аравией, и вот Иран должен был торпедировать, и война 7 октября этому способствовала. Но даже Саудовская Аравия, осуждая, конечно, Израиль за большие жертвы среди мирного населения сектора Газа, говорит о том, что вот сейчас война закончится, и возобновим мы переговоры с Израилем. Тем более, там весьма активен Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Помните, 45-го президента США, который теоретически может стать и 47-м, поскольку его политические акции в США сейчас растут. Джаред Кушнер очень тесно связан с политической элитой Саудовской Аравии, с экономической элитой. Это одно и то же применительно к Саудовской Аравии, поскольку это, как правило, все представители правящей династии во главе с фактическим правителем королевства, наследным принцем Мохаммедом бин Сальман. И Мохаммед бин Сальман вложил 2 миллиарда долларов в инвестиционный фонд, управляемый Джаредом Кушнером, а инвестиционный фонд этот вкладывается в проекты, в том числе в IT-сфере в Израиле. Можете себе представить? Саудовская монархия через еврея Джареда Кушнера, такого ярко выраженного еврея, вкладывается в Израиль. Нифига себе, да? Ну, конечно, терпеть это было невозможно. Кроме того, помимо того, что Иран был заинтересован в том, чтобы все это дело разрушить, конечно, и сам Хамас вдруг неожиданно понял. Если Израиль договорится с Саудовской Аравией, то кому нужен будет этот Хамас, к черту? Вот совершенно деактуализируется проблема палестинского государства. Вот, и уберут Хамас оттуда из Палестины. Больше кормите этих всех долларовых миллиардеров, типа Исмаила Хании и Халеда Машаля, и Абу Марзука, не станет никто. И поэтому и нужно было устроить эту войну 7 октября. Чтобы все сказали, ой, какой ужас, как жертва среди мирного населения, какой кошмар. Для того, чтобы все фрики мира, сказать, такие же точно жулики типа Black Lives Matter, немедленно возбудились и сказали, что Израиль агрессор и оккупант. Хотя мы с вами выяснили, что он не агрессор и не оккупант. И Василий Небензи, опять же, здесь немножко в рамках проекции, по полному соответствию с принципом проекции по Зигмунду Фрейду, перепутал Израиль с Российской Федерацией, которая действительно является агрессором и оккупантом в Украине. Украине, а не Израиль на землях, которые никогда не принадлежали, напомню, палестинскому государству, созданному только Израилем и больше никем. Арабские друзья совершенно не стремились к этому созданию. И, конечно, Хамас, по вине Хамаса сегодня срываются или тормозятся, не срываются даже, замораживают скорее многие выгодные арабскому миру экономические проекты. Например, совместный проект Иордании и Израиля, так называемая вода в обмен на электричество, когда Израиль должен был дать Иордании опреснительные установки, установки для опреснения воды, а взамен Иордания поставлять Израилю электричество с солнечных электростанций, расположенных или создаваемых на ее территории. Но этот проект может и отвиснуть. Это сейчас вот на волне высокого градуса возмущения непропорциональными жертвами якобы среди населения сектора Газы, за который, конечно, полную ответственность несет Хамас, потому что он же знал, что он делает и что он собирается сделать. А как сообщила нам недавно Вашингтон-Пост, так сказать, весьма влиятельная газета, практически орган Вашингтонского ЦК, Хамас хотел под шумок, пользуясь неготовностью Израиля и его расслабленностью, вторгнуться и на Западный берег, там, может быть, заодно снести палестинскую администрацию, не захватить власть палестинской администрации, снеся арафатовский Фатх и нынешнего 87-летнего Абу Мазен, который, кстати, 15 лет не проводил выборов, вопреки всем законам в палестинской автономии, а тут о выборах вспомнил. Дескать, что если Израиль передаст ему обратно сектор Газы, а заодно под шумок Восточный Иерусалим, то тогда уж он проведет выборы и снова совершенно демократическим путем изберется главой палестинской национальной администрации. Да-да, конечно. Поэтому от действий Хамаса пострадали, собственно, сами уважаемые арабские партнеры. Я говорю, даже Иран. Я ясно дал понять, что воевать за Хамас и вместо Хамаса он не собирается. И группировка Хизбалла во главе с шейхом Хасаном Насралла и не собирается. Ну, во-первых, она в известной мере автономна от Ирана. Это не то, что вот прямо Иран приказал, Хизбалла завтра побежала воевать. Но еще и потому, что если действительно начнется война высокой интенсивности между Израилем и Хизбаллой, а Хизбалла это в военном отношении гораздо более мощная сила, чем Хамас, то очень сильно пострадает Ливан, который и так наладан дышит, а все-таки в гибели Ливана Хизбалла не заинтересована на сегодняшний день. Все сказанное мной не означает, что Израиль решил свои проблемы. Он во многом их и создал. И, как правильно заметил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, один из ключевых соратников все еще пока премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху, израильский антисемитский всплеск в разных странах мира, в том числе в евроатлантическом свободном мире, показал кризис системы высшего образования, системы университетов. Да, конечно. Где преподаватели превратились, из где, собственно, занимаются не столько во многом изучением наук, искусств и ремесел, при очень высокой автономии университетской системы, сколько освоением всяких идеологических конструктов, достаточно скороспелых в последних лет и десятилетий, как, например, набравший популярность в США критической расовой теории, согласно которой раса, как, впрочем, и гендер, согласно параллельному комплексу теорий, это никак не определяется генетически, а и социальный конструкт. И поэтому белая раса бесконечно виновата перед черной, несмотря на то, что все сегодня в США равны перед законом, но так сформировано американское общество, что оно является расистским по определению, с этим надо бороться до бесконечности и до морковки на заговине. И уж точно, так сказать, не имеют права на существование никакие организации и структуры, в которых черные не доминируют. Естественно, в этом смысле Израиль, как представитель очень белого мира, так или иначе является врагом этой части прогрессивного человечества. И с этим еще предстоит разбираться и разбираться, и это тоже очистительная сила войны, поскольку эти проблемы вышли на поверхность, и их придется решать. И Израиль тоже не будет прежним. Ветхий Израиль погиб. Израиль устоит, потому что это государство библейское, оно создано в соответствии с ветхозаветными пророчествами. Устоит ценой больших жертв и потрясений, поскольку Господь Бог всегда был жесток и жесток к своему избранному народу, как только этот избранный народ отклонялся от предназначенной ему миссии. Поклонялся ли он золотому тельцу, или, напротив, был обуреваем гордыней и отказывался слушать Господа по тем или иным вопросам, всегда страдания были неисчислимы, и государство Израиль родилось в горниле Холокоста. Как мы знаем, унесшего 6 миллионов еврейских жертв, но предотвратившего еврейскую ассимиляцию и тем самым сделавшего неизбежным исполнение ветхозаветных пророчеств о возвращении евреев в Ханаан, где их текут молоком и медом. И самое интересное, что по итогам этой войны, она еще, да, в военном плане, кажется, победа над Хамасом близка, но война еще далеко не закончена, поскольку, опять же, она составная часть Четвертой мировой войны, кардинально меняющая облик мира, основание его содержания, его формы, в которой мир облекается. Конечно, Израилю предстоит гигантская внутренняя реформа, примиряющая религиозный и светский Израиль. Потому что сейчас мы много слышим об успехах Цахала и так далее. А вот недавно нам показали фильм «Голда» про Голду Мейер, как Израиль спасся во время войны Судного дня, но там так и не прозвучало слово «Бог», без помощи которого Израиль бы не спасся. И ведь не случайно война случилась именно в Судный день, как и нынешняя война 7 октября в праздник Симхат Тора, чтение Торы. Очень важный религиозный праздник тоже для Израиля, после еще череды других праздников. То есть Хамас правильно выбрал время, когда Израиль был вдвойне не готов. И, конечно, религиозные основания Израиля должны быть актуализированы сейчас. Надо вспомнить, что не только силами войск своих и сплоченностью нации, а здесь, в отличие от РФ, в Израиле существует тотальная поддержка полного разгрома Хамаса, в том числе среди арабских граждан Израиля. Израиль же как устроен? Население 10 миллионов. Это небольшой страны, из них чуть более 70% это евреи, а остальное это арабы, включая бедуинов и друзов, как субэтнические группы. И вот именно израильские арабы, граждане Израиля, бедуины и друзы, они, в общем, горой за Израиль. Если среди еврейского населения 90% за войну до победного конца, то по недавним социологическим опросам среди арабов 72% за войну против Хамаса до победного конца. То есть израильские арабы ясно понимают, что такое ОПГ Хамас, для чего эта война началась, и что она им совершенно нафиг не нужна, и уж тем более победа Хамаса им совершенно не нужна. И когда Израилю понадобились 360 тысяч резервистов, они были немедленно собраны. Это вам не частичная мобилизация в РФ с попытками тотального бегства всех мобилизованных подальше от военкоматов, а кто не успел сбежать, тот потом часто чувствовал себя глубоко обманутым в лучших чувствах. Типа, пришел уже доказать, что на войну ему не надо, а ему сказали, надо тебе или не надо, поедешь. Но сила молитвы религиозных израильтян за спасение Израиля тоже была важнейшим фактором этого всего. И поэтому Израилю много еще предстоит, и об этом, что, какие реформы ждут Израиль после этой тяжелой войны, пусть никто не думает, что она простая. Вот давайте, кстати, посмотрим на больницу Аль-Шифа, где находился командный пункт Хамаса. Почему Израиль так хорошо знал все про эту больницу? Потому что он же ее построил. Вообще, все хорошее в секторе Газа создал Израиль. А все механизмы воровства и разрушения – Хамас. Это к вопросу о том, кто там оккупант и кто агрессор. И какова вообще роль глобальной коррупции в том, что прогрессивное человечество зачастую поддерживает террористов и откровенных жуликов и воров. Это относится и к евроатлантическому миру, долгое время стимулировавшего Владимира Путина и готовившего ему к невойне в Европе. Да-да, прежде чем утверждать, что русские все плохие, и якобы они поддерживают войну, хотя соцопросы показывают совсем не это. Да, пусть бы евроатлантические элиты посмотрелись бы в зеркало на свое коллективное изображение недавних времен. Поэтому Израиль прекрасно знал, как устроена больница Аль-Шифа, почему там подземные бункеры, а потому что, когда Израиль между шестидневной войной 1967 года и односторонним размежеванием, то есть уходом из Газы, в 2005-м контролировать территорию, он готовился тоже к каким-то боевым действиям и построил бункеры. Вот они построены по проекту израильского архитектора, посмотрите на них. Да? Было с этим все известно и все ясно. Вот. И поэтому Израиль ждет большая внутриполитическая реформа. Какая она будет, мы расскажем в специальном выпуске, еще в особом выпуске «Время Белковского», который будет состоять только из рубрики 7.40. 7 минут 40 секунд о политической реформе в Израиле и послевоенном переустройстве Израиля в ближайшие дни на канале «Белковский». Напоминаю, что вы на канале «Белковский». Это программа «Гибель этого мира». Специальный выпуск «Sit-down Show» «Время Белковского». Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки, републикуйте нашу программу, где только возможно, и поддерживайте канал финансово в любых формах и проявлениях, во всех и всяческих валютах, включая криптовалюты, из любой страны мира. Что же ждет мир после гибели? Но кроме того, что Корея, вопреки своим фундаментальным ценностям, откажется от употребления в пищу мяса собак, мир ждет религиозное возрождение. Запад потому пробуксовывает и не может никак справиться с Четвертой мировой войной и привести ее к некому логическому завершению, а Запад в первую очередь США, конечно, как источник глобальных образцов, что он не может определить свои идейные основания. Напомню, перелом в холодной войне наступил в начале 80-х годов, когда Запад во главе США понял, что его идейные основания – это авраамические религии. Христианство, ислам, иудаизм. Или, если хотите, в хронологическом порядке, иудаизм, христианство, ислам. И тогда силы иудаизма, христианства, ислама объединились против религии коммунизма. И коммунизм был сокрушен. Сейчас Запад этого сказать не может. Что ему противостоит, понятно. Тоталитарный Китай с религией коммунизма, уже пусть и в китайском исполнении. Владимир Владимирович Путин с религией мамоны. Ну, в РФ существует абсолютная монархия, воплощаемая самим Владимиром Владимировичем, который является не только главным светским, но и духовным лидером Российской Федерации. Не случайно лидеры религиозных конфессий приходят к нему на заседание как госчиновники и смотрят ему в рот. И любое выступление, будь то верховного раввина Берла Лазара или патриарха Кирилла Гундеева, начинается со словословия в адрес абсолютного монарха Владимира Путина, ибо ритуал, этикет, протокол абсолютной монархии ничего другого не предполагают.
Благодарю вас, Владимир Владимирович, за инициативу провести вот эту встречу, за слова, которые вы сейчас к нам обратили. Действительно, это очень своевременная и нужная инициатива.
Но все же религиозное основание этой абсолютной монархии – это религия денег, религия золота. С этим все ясно. Именно поэтому РФ ищет такой изоляции, потому что отправлять культ денег лучше в тишине и одиночестве, чем в системе каких-то прозрачных международных институтов, подконтрольных не тебе, то есть в данном случае не Кремлю. А что же Запад? Кого он возведет на пьедестал? Джорджа Флойда, помните такого человека, тунеядца и наркомана, который жил, никогда не работал, а жил за счет собственных детей, и которого задержали в магазине за то, что он хотел впарить фальшивую купюру, при этом находясь под наркотиками? Кого? Хантера Байдена, тоже алкоголика и наркомана, который получал по 50 тысяч долларов в месяц в украинской компании «Бурисма» и тратил все на наркотики? Отдельный большой вопрос. Защититься свободный мир может только с помощью религиозных оснований, то есть того самого авраамического единства в хронологическом порядке иудаизма, христианства и ислама. В какой последовательности называть все равно, поскольку это деревья древа одного корня. Когда Господь пообещал Аврааму, его потомкам, землю от Нила до Ефрата, он не имел в виду государство Израиль исключительно, он имел в виду некое авраамическое единство. И как бы мы ни скептически не относились к тем или иным способностям Дональда Трампа понимать, осмысливать и развивать исторические процессы, сам термин «соглашение Авраама», не знаю, кто его придумал, возможно, Джаред Кушнер, которого мы с вами уже обсуждали, абсолютно правильный, он гениальный. Это вот то, что нужно сегодня свободному миру, это соглашение Авраама в самом широком смысле и контексте. И Папа Римский, Франциск не должен ссылаться на то, что Четвертая мировая война возникла в интересах торговцев оружием. Это слишком просто. Просто Папа Римский, будучи еще иезуитом, исследуя философию, иезуит все время боится с кем-нибудь поссориться. Он приезжает в Монголию, рассказывает, что он Чингисхан хороший. Русским людям может рассказывать, какой хороший Владимир Путин. Да? А где же здесь христианские основания? Да, для иезуита цель, конечно, оправдывает средства. Но оправдывает ли цель любые средства сегодня в разгар мировой войны? Нет, нужно сказать не это. Не торговцам оружием была выгодна и остается выгодна Четвертая мировая война, хотя им тоже, конечно. Как же без этого? Она выгодна носителям тех религиозных начал, которые противостоят авраамическому монотеизму и авраамическому единству. Глобальным соглашением Авраама. И только глобальными соглашениями Авраама эта война и может закончиться. И это должны понять все главные игроки. И США, и Европа, и Израиль. И, конечно, исламский арабский мир, который теперь видит, что Хамас условный вовсе никакая не исламская сила. Это сила антиисламская и даже антиарабская. Только исходя из этих позиций, можно вывести из игры профессиональные террористические группировки, зарабатывающие деньги на насилие, и подчиненные исключительно этой методологии и системе целей, и перейти к некому прочному миропорядку. Джозеф Байден сказал, что он хочет нового миропорядка, а какого, так до сих пор и не сказал. Так что пусть сенатор Митч МакКоннелл напомнит ему о Рональде Рейгане, у которого с этими формулировками и определениями все было хорошо. Разумеется, речь не идет о дословном возвращении в те времена. Ибо всякое событие в истории уникально. Это тоже один из важнейших смыслов авраамического монотеизма. Что человечество живет в истории, и в одну реку нельзя войти дважды. Как сказал, правда, представитель не авраамического монотеизма, а греческий философ. Но ведь авраамический монотеизм предвечен, поэтому можно сказать, что все это варилось в одном котле и было в одном флаконе. Поэтому только союз христианства, ислама и иудаизма может победить и тоталитарный коммунизм, и религию золота, и многие еще языческие культы, которые, естественно, будут отстаивать свои права и возможности в период Четвертой мировой войны. Победить не значит кого-то уничтожить. Победить значит победить морально, победить философски. Победить значит восстановить альянс человечества с Господом Богом. Напомню, что это канал Белковский. «Гибель этого мира» — специальный выпуск «Sit-down Show» «Время Белковского». Призываем подписываться на канал Белковский. Лайки. републикации. И, пожалуйста, поддерживайте канал Белковский в любых валютах, во всех доступных вам формах и проявлениях из любой страны и у любого уголка мира. На днях Всемирная организация здравоохранения объявила страшной болезнью и глобальной угрозой здоровью человечества – одиночество. По мнению ВОЗ, от одиночества страдают до 25% пожилых людей и даже до 15% подростков. А ущерб здоровью, наносимый одиночеством, сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. ВОЗ признала даже, что одиночество в мире усугубилось из-за ковидного карантина 2020-2021 годов. Помните в программе «Время Белковского» на «Эхе Москвы»? А если не помните, то можете посмотреть в архиве, он опубликован на сайте «Эхо». Большое спасибо Виталию Рубинскому, главному редактору сайта и нынешнего проекта «Эхо». Мы говорили о том, что человечество слегка сойдет с ума на почве абсолютно контрпродуктивного ковидного карантина. Когда элиты навязали человечеству панику из-за коронавируса SARS-CoV-2, перегрузили в мировую систему здравоохранения и многих подвели к суицидальной черте, даже неосознаваемой. ВОЗ, конечно, забыла сказать, что она за это сама отвечает, как и многие мировые лидеры, но признает, что карантин простимулировал одиночество. И, собственно, расцвет всех всевозможных фриков, которые сейчас фактически раздувают огонь Четвертой мировой войны, это косвенное следствие этого ковидного карантина, этого безумия, с которого человечество не могло выйти с неповрежденной психикой. Потом, когда война закончится, еще будет долгие годы посттравматический стрессовый синдром, который человечеству придется исцелять. И кто как не... Что как не аврамические религии? Аврамический монотеизм может быть ключевым глобальным психотерапевтом в этой истории и в этой ситуации. В этой истории, в самом широком смысле слова «история». Но никогда не одинок тот, у кого есть Господь Бог и прямой контакт с ним, кто понимает и чувствует силу молитвы, тогда ты точно не одинок. И поэтому конец Четвертой мировой войны – это преодоление одиночества, на которое человек обрек себя, отказавшись от своего совершенно естественного, предзаданного, на уровне установленного, предустановленного матобеспечения человека, альянса с Господом Богом, Творцом Вселенной и нашим общим Спасителем. Поэтому на финише нашего спецвыпуска Юрий Леонид Шевчук, группа ДДТ, «Ты не один».
И кажется, все по нулям, кислород и бензин, и с кем-то она, но все-таки знать, ты не один.
Это была программа «Гибель этого мира», спецвыпуск «Даун-шоу. Время Белковского» на канале «Белковский». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, помогайте нам так, как хотите и только сможете. И до скорой встречи в эфире. С вами был Белковский. И остается с вами, как и вы, с нами, я надеюсь.